Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.06 в Москве, 4 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Обсуждаем различные новости, темы, мнения, различные общественные и политические процессы. Даем им оценку, насколько у нас это получается. Пытаемся найти какое-то общее мнение, с ним согласиться, либо не согласиться. По-разному бывает. Продолжаем мы сегодня. Ну, сегодня новостная повестка богата событиями, но, видимо, мы будем обсуждать с вами одно. Одно событие, точнее, несколько событий, одно направление. Это, безусловно, выступление Александра Григорьевича Лукашенко, послание к законодателям и нации. И, конечно, много за эти полтора часа он сказал. Я постарался как-то структурировать, конечно, это сложно, поскольку сквозной нитью через все выступление проходила тема России. Пусть он не всегда Россию называл Россией, но вот те намеки, полунамеки, прямые какие-то такие аргументации и атрибуции к России, там, к стране, в которой есть Владивосток, например. Ну, очевидно же, о чем речь. Много сказал кандидат в президенты, и вот хотел с вами это обсудить. Напомню, что у нас СМС-портал работает, +7 925 88 88 948. Работает и Телеграм, и понадобится телефон прямого эфира. Это 8-495-7373-948. Немного о дорожной ситуации скажу и перейдем к основной нашей теме. По дорожной ситуации 6 баллов, это обычно на балл больше, чем в это время, но, видимо, судя из-за перекрытия в центре, Тверская перекрыта, там что-то совсем все не очень, стоит центр, ну, а в остальном стандартно, хотя, ну, вот на маршала Жукова, там, Рублевка, Волоколамка, от энтузиастов до Волгоградки МКАД и после тоже ниже. Ну, в общем, традиционные точки, есть и аварии. Выбирайте маршрут объезда, в центр лучше не ездить, а из центра выбираться какими-то объездными путями, потому что Бульварная стоит, Садовая тоже плохо себя чувствует. В общем, тяжело сегодня с дорогой. Думаю, за время нашего общения, да, будет пробки развиваться. Виталий Филия, кстати говоря, вот пишет в контексте наших обсуждений. Сегодня житель города Минска Александр Л. много чего наговорил. И он сегодня чуть ли не основной ньюсмейкер. Это там. Это так. Действительно, это так. Мебель. У него там такой умирающий зал реанимации сидел, что либо дорого. Кстати говоря, Лукашенко посвятил отдельный блок такой своего выступления телеграм-каналам. У него они вызывают какое-то особенное отношение, особую боль. Он всегда их комментирует, упоминает. И сегодня тоже он отметил. В телеграм-каналах уже, кстати говоря, вообще обширная дискуссия. Вот к сообщению мебели и обсудили зал, как выглядел. И что хлопали всего 2 минуты, там 35 секунд обычно больше. Ну, тоже в сравнении. Ну, тоже по таким, по симптомам пытались понять, что происходит. Лукашенко не впервые, конечно, выступает на публике. Я помню, как он совершенно свободно, почти как Фидель, да, выступал 4,5 часа несколько лет назад, не прерываясь ни на секунду. Вот так уже мало кто умеет. Сегодня всего 1,5 часа. Итак, давайте пойдем по основным блоком. Я думаю, что нашу программу сегодня построим так. Я буду брать какой-то блок, буду фактуру. Для тех, кто не потратил сегодня 1,5 часа своего времени на изучение трансляции, фактуру излагать. Ну и будем обсуждать, что, по нашему мнению, по вашему, это значит. Давайте, наверное, прежде чем переходить к каким-то конкретным, да, вот, моментам заявлений, попробуем обсудить в общем, что это было. Я скажу свое мнение сразу, да. Ну, во-первых, очевидно, что это такая концентрация всей риторики, которую он говорил на протяжении последних нескольких месяцев, вот собрано, что называется, в одном документе, в одной такой пламенной речи. Я напомню еще важное обстоятельство такое, что сегодня утром перед выступлением была выложена и программа, предвыборная программа Лукашенко. Ее отдельно стоит обсудить. Она на белорусском языке. Ну, вот там его такие предвыборные обещания изложены. Они, в принципе, некоторым образом синхронизированы с речью, но по-другому и быть не могло. Вот, я считаю, что, конечно, он однозначно свою риторику определил. Он определил тот месседж, как принято говорить, с которым он к аудитории идет. Отметили многие комментаторы, что сквозила такая нескрываемая обида к России. Они задались вопросом. Обычно на обиде сложно завоевать симпатии. Но мне кажется, что он хотел сказать именно свою позицию по ключевым для него вопросам. Вот, и, конечно, ему не очень важно, избиратель молодой или избиратель, который к нему относится прохладно, скажем так, воспримет тон обиды или не воспримет, ему было важно сказать, кто же виноват в том, что происходит, и как будет дальше. Вот, Россия, как я уже сказал, такой сквозной линией проходила. Вот, соответственно, ну, с чего начать? Давайте, международные экономические вопросы. Лукашенко оценил международную ситуацию, цитата, «планета постепенно, но уверенно скатывается в пропасть». В этой пропасти он, конечно, обозначил такой уголок стабильности, призвал всех сделать правильный выбор, рассказал о торговых конфликтах между ведущими странами, которые переходят в политическую и военную плоскость. На мой взгляд, эта политическая и военная плоскость является вопросом решения торговых конфликтов в первую очередь. Но, видимо, Лукашенко виднее. Упоминал, конечно, Black Lives Matter в контексте, что США вступили в период постоянной протестной турбулентности. Вот, и на постсоветском пространстве десятилетиями страны не могут решить, как он выразился, массу застарелых конфликтов. Он назвал, что он по поводу России сказал, что она боится потерять Белоруссию, которую назвал единственным союзником Москвы. Правда, позже он сказал, что Россия поменяла отношения с братских на партнерские. Да, вот несколько таких категорий он упомянул: братские, партнерские, союзник. Ну вот, ну, не очень понятно, что он имел в виду. В России есть союзники, да, и основные их там около 10, вы их все знаете. Это там и Сирия, и Армения, и ряд постсоветских стран, и, конечно, Куба, Венесуэла, Сербия, да, есть. Ну вот, но он считает, что вот Беларусь осталась последним. Вот, Виталий Филипп пишет, что один из белорусских телеграм-каналов отмечает, что он в этот раз обильно потел и изнывал от жары. Но вы знаете, если верить его предыдущим заявлениям, он же перенес не очень простую болячку, как он выразился, на ногах, у этого есть последствия. Может быть, это вот последствия перенесенного ковида, да, у него. Я не знаю, переносил он или нет. Георгий пишет, больше на истерику было похоже. Ну, честно говоря, он всегда эмоционален. Вернее, не всегда, часто эмоционален. Я вот с точки зрения там истерики, обиды бы не оценивал. Мне вот интересует больше содержание. 790-90 пишет. Наши доблестные власти ничему не научились после Украины и повторяют все свои глупости из БССР. Дальше в своем предложении он высказывает предположение, как надо было поступить с Лукашенко на месте наших доблестных властей. Это не очень хороший сценарий для Лукашенко. Я это в эфире произносить не буду. Но у вас все решения простые. Да, очередной Судоплатов поехал, хлопай, все решилось. Ну, это не метод решения. Позицию власти мы знаем. Вот Захарова высказалась следующим образом, что Александр Григорьевич, политик многоопытный, выборы проводит не в первый раз. Прав он в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные. Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия. Ну, тоже так. Весьма иронично прозвучало. Лукашенко, кстати говоря, отдельно упомянул вот эту любимую белорусскую многовекторность. Мы неоднократно ее с вами уже обсуждали, она прописана и в учебниках. Это желание выстраивать отношения со всеми сразу. Появилась и новая тональность в его международном блоке. Эту тональность, конечно, те, кому она была обращена, тут же прокомментировали. Вот. Это отношения с Китаем. Если раньше он говорил, что с Россией и с Европой, с Россией и Западом, то сейчас появился отдельно Китай. И, видимо, мне кажется, что он обретает там новую надежду. Знаете, как в голливудских фильмах про «Звездные войны» — «Новая надежда». И китайцы, конечно, это тоже отметили, и они, посол, чрезвычайный полномочный посол КНР в Беларуси Цуй Цимин сказал, что Беларусь и Китай в полном смысле являются всепогодными партнерами, очень по-китайски это сказано, и отметил, что Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития. Ну, извне понятно, в контексте речи это извне, это наша с вами страна. Вот, я вот и раньше говорил, сейчас повторюсь, что я вот считаю, что многовекторность, как вот Алёшка пишет, да, усидеть на двух стульях, причем перевернутых, это примерно про это. Янукович называл это политикой моста. Куда этот мостик под ним подломившийся, мы его привел, мы прекрасно знаем. Значит, 494-й называет меня еврейской мафией, очень приятно, да. Но вас, наверное, стоит за это дело побанить, позже этим займусь. Вот, соответственно, Янукович привела политику моста понятно куда, и вот эта многовекторность, которая упомянута многократно в школьных учебниках Беларуси, мне кажется, тоже весьма такое кривенькое объяснение желанию усидеть на двух стульях, потому что этот выбор придется сделать, поскольку и географически, и исторически понятно, что Беларуси, как и некоторым другим странам, не стать никогда новым штатом Соединенных Штатов, невозможно переплыть Атлантику целой страной и туда, где-то в районе Флориды, пристыковаться. Этот выбор, он вот геополитически так. Вот. Но, тем не менее, да, вот эта многовекторность, как было сказано, Беларусь не дружит с кем-то против кого-то. Мы за многовекторность. Вот. Предъявил он, конечно, тут же экономические счета. Это 1,5 миллиарда белорусских рублей Белоруссия недополучила из России, по его мнению, и в общей сложности потеряла за 5 лет около 9,5 миллиардов долларов от дорогих кредитов и несправедливых цен на энергоресурсы. Мне не очень понятно, как он считает это, вот как про упущенную выгоду, наверное, да? Вот, поскольку у него была попытка же с Норвегией как-то повзаимодействовать по поводу энергоносителей. Что-то там пошло не так. Видимо, других цен не завезли, но, тем не менее, вот такая позиция. Давайте попробуем обсудить с вами международный такой политический блок и про планету, которая скатывается к пропасти, и про США, и про единственного союзника, и про финансовые, конечно, обстоятельства. Сергей интересуется, как дела со здоровьем. В основном психологически он имеет в виду момент. Он несколько иначе высказывается. Я думаю, что со здоровьем вот этим у него все в порядке. При создании таких заявлений, которые нам кажутся эксцентричными и даже пограничными, он предельно рационален. Вы знаете, я вот долго пытался найти сравнение в международной повестке, кто же себя еще похожим образом ведет. И за примерами далеко ходить не надо. Реджеп Тайип Эрдоган, которого мы периодически с вами обсуждаем, это... Вот он просто мастер таких балансов, поиска баланса вот этого. Это можно назвать балансом, можно называть торгом, можно называть даже шантажом. Вот. Но слово «баланс» оно более такое мягкое. Поэтому вот Эрдоган в такой же повестке живет. Он создает вот эти взаимодействия в таком режиме и с американцами, и с нами, и с европейцами по отдельному вектору. И он живет постоянными предложениями, постоянными требованиями тоже вот в этой ситуации. Лукашенко, видимо, его опыт прекрасно изучил, и вот вся речь, на мой взгляд, она наполнена созданием новых переговорных условий. Мы недавно обсуждали с вами, что же он будет делать 10 числа или там числа 15-го, когда вот выборы завершатся, ведь надо будет отношения как-то налаживать, но вот сегодня он нам предъявил нового союзника, это Китай, и, видимо, есть какие-то плодотворные переговоры с обещаниями. Ну, там есть ряд инвестиционных больших, конечно, проектов с Китаем, о них тоже позже поговорим. Давайте сейчас вот на этом блоке остановимся, я хочу послушать ваше мнение. Вы прямо сейчас уже в эфире говорите.
Здравствуйте, Виктор, Москва. Вы знаете, ну, я хотел бы высказаться вот по этому поводу. Я считаю, что нужно, в общем, один раз на место поставить Лукашенко, потому что все страны вокруг, которые нас окружают, и все их лидеры, да, просто постоянно нам затрещину дают, понимаете, в чем дело? То есть вот любая ситуация...
Хорошо, хорошо. Поставить на место, что вы имеете в виду?
Ну, я не знаю, просто высказаться более критически, понимаете? Может быть, в средствах массовой информации... Вы знаете, я просто, ну, как бы разные СМИ смотрю, да, выдержки просто, да? И даже господин Соловьев в своей передаче, да, который, как бы, ну, мы сами знаем, как он может высказываться, очень мягко и тактично... Значит, а Лукашенко высказывался. Я считаю, что так делать не нужно. Нужно быть более резким. И... Потому что, понимаете, нашу доброту постоянно воспринимают за слабость. Во всех странах.
То есть мы должны встать на один уровень с ним и просто высказаться по ним. Поставить его на место и сказать, ты что, Александр Григорьевич, забылся?
Не так. Ну, почему же на один уровень с ним? Нужно ему дать понять. Я не знаю, может быть... газ перекрыть, еще что-нибудь, экономические санкции ввести.
Понимаете? Мы вот обсуждали даже в этом в эфире, да, один из слушателей, по-моему, это был Николай, говорил, мы его сами задушили тем самым налоговым маневром нашим внутренним, который сказался на его благосостояние.
России не нужны никакие друзья, понимаете, нам нужно раз и навсегда просто запомнить это, что нам не нужны друзья. Понимаете, просто нам не нужны они.
Только армия и флот, только армия и флот, я
помню. Ну слушайте, это известная фраза. Дело не в армии и флоте, понимаете. Дело в том, что все те друзья, которых мы называем друзьями, понимаете, в любой момент за, значит, длинными денежками побегут туда, куда им скажут, понимаете.
Это правда, но это вот та самая...
Это как постоянно быть, я извиняюсь, с женщиной легкого поведения, понимаете, и обижаться на нее, что она как бы вот...
Мария Захарова сегодня назвала это современным прагматическим взаимодействием. По поводу поставить на место. Есть один политик в России, который за словом не лезет в карман никогда. Вот что он сегодня сказал. Ну, не сегодня, на днях.
А если... Это Жириновский, да?
Конечно, да, вы видите, угадали даже. Если Лукашенко объявит о победе на выборах, то он может повторить судьбу Януковича. В Беларуси смогут с этим не согласиться и выступят против. Обстановка обострится, и ему, может быть, придется покинуть Белоруссию в избежание каких-то жертв, ну и так далее. Да, он много на эту тему высказывался. Вот есть высказывание лидера парламентской фракции, парламентской партии.
Вы это знаете, не... к сожалению или к счастью, я не знаю, как это сказать, но все слова, которые были... Вот, знаете, все смеются над Жириновским. Но Жириновский — это рупор Кремля и тот человек, который высказывает то, что Кремль не хочет
сегодня,
говорить впрямую.
Сегодня не о нем. Давайте не о нем. Сегодня вот... Да, если ваша логика верна, значит, Кремль уже поставил его на место через свой такой тайный рупор.
Я считаю,
может быть,
этого
не
недостаточно, понимаете? Мы должны на мировой арене показать, в том числе и китайцам, понимаете, которые тоже лезут там везде вообще. И в Кыргызию они залезли, и в Армению они залезли, и вообще везде залезли. Что мы тоже как
Ладно,
бы не выкрыли.
Позиция понятна. Спасибо, что позвонили. Поставить на место. Как вопрос? Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день, Александр, Роман, Москва. Мне кажется, надо сделать немного умнее, чтобы поставить Александра Григорьевича на место. И, в принципе, вот предыдущим я прав, что надо это сделать. А мне кажется, надо просто, если поехали наши наблюдатели на выборы, их втихую отозвать, не подымая скандала. А потом же, опять же, признание выборов подвесить на неопределенный срок. И пусть Александр Григорьевич покрутится.
Ну, я понял, политическим таким взаимодействием. Мне кажется, знаете, как вопрос стоит? Конечно, поставить на место эмоционально такое желание возникает, поскольку несправедливый, на мой взгляд. Да, кто-то вот пишет, что мы не умеем дружить, да, вот пишет... Вот Молот, например, Россия дружит специфически, а такой дружбы бегут все. Но судя по никнейму, да, ну, в общем, есть у меня мнение, откуда вы. Значит, Виталий пишет, поставить на место почти невозможно, введя санкции, мы сделаем людям плохо, а не Лукашенко. Вот, Михаил тоже пишет, надо уметь дружить и так далее, да. То есть... как проблема в нас, да, сама виновата тут, мы неправильно дружим. Мне кажется, вопрос-то шире стоит, стоит ли вообще сейчас реагировать? Вот исторический опыт показывает, что подобные ситуации люди сами с собой все делают. Они сами справляются, да, в негативном смысле. Может быть, и не стоит как-то реагировать, это тоже вопрос. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло.
Да, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня Александр зовут, 39 лет. Я сам из Беларуси, уже гражданин России. Знаете, я уже высказывался по этому поводу. Смотрите, я был недавно в Беларуси и, так скажем, чувствовал настроение моих сверстников, знакомых. Понимаете, стало больше прозападных направлений, гораздо больше. И
у меня, вы в эфире, у меня только вопрос такой. А как люди себе видят вот эту прозападность? Про кружевные трусики, помните, был хороший такой старый пример?
Да, смотрите, они, так как Беларусь граничит с Прибалтикой, с Польшей, часто катаются, туризм, по работе, они видят, ну, обертку, все хорошо, и мне друг высказал, ой, типа, сейчас на карте мира появятся две Северные Кореи, намекал на Россию и на Беларусь. Понимаете, 3 года назад таких настроений не было, я к чему говорю.
Нет, это эмоциональное восприятие, как они это практически видят? Ну, смотрите, да, понятно, какая доля этих самых кредитов сидит в белорусских ценах. Но я знаю, что, например, белорусы стали и в Польшу за продуктами ездить. Это мне вот кто-то рассказывал. Да. Такой примерчик по поводу дешевых белорусских продуктов, да, не очень хороший.
Вот. Это тоже миф. Это тоже миф, что там все классно, все качественно.
Вопрос, как реализовать-то вот эту вторую Польшу, там, новую европейскую страну, за счет чего?
А их не волнует это, понимаете? Ну, опять же, их не волнует. Они видят красиво,
восприятие эмоциональное. Теперь, поскольку вы гражданин России, как считаете, нам, как государству, надо на это реагировать, на этот праздник обвинений?
Смотрите, знаете, когда надо было реагировать? Когда надо посольству, российскому послу в Беларуси чувствовать настроение. Ну, знаете, когда такая простая агентурная сеть, смотреть СМИ, слушать молодежь, смотреть настроение, и тогда, понимаете, не то чтобы выращивать какого-то пророссийского политика в Беларуси, уже морально надоел Александр Григорьевич Лукашенко всем в Беларуси. Вот прям практически.
Но пусть они сделают свой выбор, он же сказал. Вы вот хотите это вот из одного блока
сегодня. А вы знаете, их наблюдатели там? Наблюдатели не пускают на подсчет голосов. Они сидят на скамье, ни в коем случае. Нет. Наблюдатели наблюдают за 2 метра перед рядышком с подсчетом. Слушай, наблюдатели.
Я не про это говорю. Если людям не нравится, пусть они проголосуют по-другому. Ну, в чем проблема-то?
Да, они проголосуют по-другому. Но, опять же, смотрите, если брать, так скажем, кандидатов, которые были более-менее пророссийские, тот же Бабарико, хоп, его убрали. Аккуратненько убрали. И Россия
аккуратненько.
Ничего не...
Аккуратненько. Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.
Согласен. Но можно же опять, как вам сказать...
То была риторика танки на Киев, теперь что, танки на Минск, что ли? Ну, глупость
же. Да не танки, нет. Лет 10 назад уже надо было работать. Ну, не танки, а... как вам сказать, ну, это такая работа в долгую. Как только чувствуют настроение людей, что он уже надоел, нужно...
Спасибо за ваше мнение. Да. Но вот мое мнение, да, мы не можем себе позволить сейчас решать чужие проблемы, не решив свои. Мы периодически с вами упоминаем и Хабаровск, и коронавирус, и экономику, и те инициативы правительства. У нас есть чем разбираться тут внутри страны. С этим всем мы с вами продолжим после выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
18:35 в Москве. 4 августа, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И сегодня обсуждаем, ну, видимо, одну тему. Больше ничего не успеем. Тема богатая, емкая, хотя... Там всего 1.5 часа продолжалось выступление Лукашенко, его обсуждаем. Перед выпуском новостей попытались с вами обсудить вот те его международные заявления, связанные с тем, что мир катится в пропасти, в США политическое, там, военные последствия торговых конфликтов и протесты идут, и, конечно, претензии к нашей стране. Вот несколько мнений прозвучало. В основном контекст такой, что надо его поставить на место. Надо как-то ответить. Хотя вот Жириновский отвечал, ну и так далее. На мой взгляд, смотрите, вот слушатель из Беларуси звонил, он теперь гражданин России, он сказал, что белорусы смотрят на Запад. Они хотят на Запад, они ездят в Польшу, Литву, им там нравится. Ну, такое мнение действительно есть, часто оно звучит и в нашем эфире тоже от людей, которые общаются, там, разговаривают. У меня вопрос такой, а вот почему мы, да, вот сообщение буквально вот сейчас зачитаю. Если мы будем вестись на разных троллей и провокаторов, то действительно потеряем Беларусь. Вы же понимаете, что на Украине тоже так начинали. Но если у людей такое мнение, может быть, не будем мы действительно им навязывать свою какую-то логику. Но они хотят так. Может быть, это действительно их выбор. Ну, зачем людей склонять там, к принудительной дружбе, если они этого так активно не хотят? Такая мысль. Ну и вот вопрос из предыдущего обсуждения. А может быть, действительно нам никак не реагировать? Вот оставить ситуацию как есть, потому что вот эти эмоциональные, конечно, реакции, они мне понятны прекрасно, вот, но стоит ли нам это делать? Сергей Алексеевич, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Ну вот насчет поставить на место руками, я думаю, что хорошо, что в Кремле до такой политической тупости еще не додумались. А потом, что значит надоел? Что уже 9 миллионов человек опросили, надоел он, не надоел? Вот я могу такой факт привести. Как только Крым в законном порядке присоединился к России, численность русскоязычных в армии Казахстана стала почему-то резко уменьшаться. В Казахстане кто главный инвестор? Китай, США. Узбекистан на кого ориентируется? На США. Туркмения чье влияние испытывает? США. Может быть, хватит нам вот это вот во внешней политике вот это свое влияние где-то ослабевать это. А уж насчет Беларуси, ну давайте сейчас Украину в номер два в исполнении Белоруссии. Вот в этой гостинице отдать ее всю ЦРУ. Че мы от Украины будем отставать? Да в Украине один этаж отдали, ЦРУ сидит там командует. А Беларуси весь отдать. Пускай
ну, как, свою... Как будто мы эти этажи распределяем, вы так говорите, вот у меня вопрос.
Ну, так что, ЦРУ сидит, на полный этаж занимает, это же не секрет, все об этом знают.
Не, ну то есть смотрите, вот в Кремле есть специальный отдел администрации президента, по этажам в чужих гостиницах называется. И он такой сидит, и сегодня вот справочку принесли, вы знаете, неплохо четвертый этаж вот в Киеве смотрится, давайте его ЦРУ, давайте. А в Минске? В Минске пока не будем, ну глупость же.
Да нет, ну, слушайте, я же говорю о чем. Вы не поняли меня, Александр. Что вот к чему политика-то доводит? Что, если мы
дайте
с Украиной
рецепт,
что-то 20 лет где-то не дорабатывали, результат мы имеем. Беларусь это не Украина, понимаете? Вот вы правильно заметили, не надо реагировать, надо по закрытым каналам. Так Кремль и делает. По всей видимости, так и делается, потому что очень уж культурно все выражаются и так далее. И так и надо продолжать. До Лукашенко и до того, и неоднократно выражался там и намеками,
годами,
и без намеками.
Годами,
приедет,
я отмечу.
Да пройдет. А потом, смотрите, вот наличие вот этих множества версий различного, кто что организовал КГБ Белоруссии с ведома Лукашенко, что КГБ Беларуси организовало все это без ведома Лукашенко. Западные спецслужбы смогли вбить клин, пытаются вбить клин, и, значит, Лукашенко так умело подсунули какую-то информацию, что он поверил.
Сергей вот Алексеевич, у меня к вам вопрос, который имеет отношение к теме, но он немного из будущего. Мы тут собирали мнение, вот у меня есть 7 таких прогнозов от белоруса Григория СПБ, деревенского парня, Дмитрия Алекса, Василия, Виталия Филиппа и сердитого кролика. От вас нет. Процент Лукашенко какой его возьмет?
70.
70 ровно, да?
Ну, 70, 69, 72. Вот будет плясать вот так вот.
Ну, 72 по максимуму поставлю. Зафиксировал, да. Обсудим после. Спасибо за ваше мнение. Вы знаете, тоже по закрытым каналам и так далее. Но вот Александр Григорьевич пишет, на что он реагирует. Он сам, вернее, точнее говорит, на телеграм-каналы. Может быть, в телеграм-каналах надо как-то до него доносить мысль, если он их читает, да, поскольку его там, ну, по-разному склоняют. Но я не могу назвать его человеком глупым. Он в меру расчетливый, он прекрасно умеет в ту самую многовекторность в своем понимании, в политике баланса, да, я вот мягко это называю балансом. Вот, и мне кажется, что донести-то он прекрасно знает, что мы думаем, он прекрасно знает наше возмущение. Рискует ли он? Конечно, рискует. ставки для него предельно высоки, и он их сам лично повышает, на мой взгляд. Реагировать или нет, и как? Да, мне кажется, в публичном поле ввязываться в какую-то перепалку некрасивую не стоит. А вот в экономическом смысле это же тоже действует, да, наверное, нужно что-то подумать. Но, возвращая вас к своему вопросу, а если действительно люди так думают, если действительно общество, да, хочет на Запад, а его вот только отважный советский, такой последний герой Лукашенко удерживает, мы-то как можем им помочь или помешать? Да никак. Ну и вот к обсуждению моя мысль такая. И еще одна мысль. Ну вот мы много говорим, надо делать, а кто и как, это вообще отдельный вопрос. С Украины вон сколько лет делали специалисты, да, делались. Может быть, тут проще руками этих специалистов и не трогать ничего. Вайс, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, вы слушали полностью?
Все полтора часа.
Да, ну вы же как-то витиевато, вернее, как-то сгладили углы, когда Лукашенко открыто обвинил Россию, что она направила данных бойцов для дестабилизации и сказал, что непосредственно данные вагнеровцы уже отчасти признали, что...
Мы еще к этому блоку не перешли, мы вот,
да,
пока международную
часть.
Из-за
того, что проработали спецслужбы, и они как бы в при корректных допросах признались в том, что...
Он сказал, что они выдали все, сдали все показания, что Москва врет. Он так и сказал. Призвал Россию прекратить врать, вот что он сказал.
Да, но это в очень категоричной форме, он держит нас на крючке, потому что в следующем году кончается аренда, срок аренды наших двух баз, которые полностью закрывают запад нашей страны и Калининградскую область от средств нападения, в том числе и стратегических ядерных сил стран НАТО. Это две базы, 474-й и 43-й узел связи ВМФ, который, я сегодня читал просто оценки американских специалистов, она покрывает радиус действия 5000 километров вплоть до Индийского океана. Ну вот. По поводу звонившего белоруса, ну это отличный пример фантасмагории, когда он, будучи там бывает, не знает, что обычные ребята, которые, как и в Молдавии, садятся просто на электричку в Гродно и едут на учебу каждый день в ту же Польшу. Как их там обрабатывают, мы все приятно понимаем. Сергей Алексеевич сказал, что Белоруссия это не Украина. Мы как-то даже говорили об Украине, что это не Молдавия, ничего там такого не произойдет.
Что делать-то?
Учатся они, кстати, там бесплатно. А что делать? Лукашенко очень такой, знаете, уже закостенелый персонаж. Он тоже сейчас как бы получил определенную дозу мании, величия и звездной болезни. Но, тем не менее, он держит нас на крючке, в том числе в том плане, что он сам на крючке у американцев и западного мира. В отношении Белоруссии, как в отношении пяти бывших стран, бывших республик Советского Союза, санкции, которые были фрагментированы после распада Советского Союза Джексона-Веника, не отменены, а дозированы, приостановлены. Поэтому он ничего не может сделать.
Так нам-то что делать? Пообещали. Мы нам, про нас, да.
Да. У нас сейчас какое-то затишье, в том числе и Песков, как-то дипломатично все не
очень. Вы мне фиксируете факты, я прошу ваше мнение, что делать?
Нам надо заняться плотной дипломатической работой с чистого листа, может быть, даже со следующего года, посмотреть, кто победит на выборах, и, естественно, начинать непосредственно плодотворно, я просто не как банальности это говорю, а на паритетных основах непосредственно начинать переговорный процесс с чистого листа.
У меня вопрос к вам. Процент какой Лукашенко возьмет, если вы так считаете?
Вы уже меня спрашивали.
Не зафиксировал, видимо.
Не менее 75%. Дело тут даже не в том, что он все контролирует. Он на самом деле не все контролирует. НКО там процветает, делится на две категории. Аналитические центры, в том числе американские, в том числе в СМИ, где есть засланцы и наймиты, в том числе в государственных белорусских СМИ, которые выдают неправдоподобные перлы.
Спасибо за ваше мнение. А вы знаете, вот у меня такое еще есть размышление тоже к обсуждению. Мы вот много говорим, надо вот это, американцы делают вот это, нам надо с Лукашенко вот так. Ну вот санкции уже прозвучали, да? Мое мнение такое, вы знаете, эту ошибку, мне кажется, мы совершали действительно. Мы опять как-то думаем, что нам надо работать с элитами в лице Лукашенко. А может нам с народом пообщаться? Вот вы говорите, НКО, образование, люди ездят. Может быть, надо все-таки ориентироваться действительно на общество, выяснить общество, что думает на самом деле и чего хочет, и с ним налаживать дружбу. Культурный обмен, образование, какие-то там программы вводить. Не вот просто там фестиваль народной песни, да, как мы любим это делать, и не визит каких-нибудь таких широких специалистов, а заниматься вот построением дружбы между российским обществом и белорусским. И забыть про элиты. Ну, Переживает там Лукашенко по ряду вопросов. Ну и пусть дальше переживает. Переживает Маккей, да, за многовекторность. Пусть переживает, может в Америку переехать. Там ему может стать поспокойнее. Зачем мы на те же грабли-то опять? Ну, с Януковичем водили эти хороводы сколько лет. Чем закончилось? И вот эта политика реакции, да, поставить на место. Мы народ на место не поставим. С народом надо дружить. Вот моя позиция такая. Ваше тоже мнение хочу и по этому вопросу послушать. Давайте все-таки попробуем сейчас обсудить и пойдем к следующему блоку, к тем самым вагнеровцам, которые многим не дают покоя, и вот этим обвинениям Лукашенко. Сейчас вот по этим вопросам слушаю вас в эфире.
Добрый вечер. Я согласна, вот Вайс звонил до этого, что дипломатическая работа в Белоруссии, она из рук вон плоха, потому что наш посол, его не видно, к нему не могут обратиться, он не может решить проблемы с ценой на газ. То есть почему Лукашенко должен сам летать сюда? Это должны делать торгпреды, но этого не происходит. И даже любую мелочь...
Стоп. Наши торгпреды должны лоббировать позицию Беларуси по газу? Что-то какой-то
да,
сбой,
по-моему. Потому что эта страна, она нам очень важна. И мы не можем им продавать газ...
Можем. Мое мнение, можем. Более того, должны. Рыночные взаимоотношения. В прагматическом ключе, как он Захарова сказала. Вот эти взятки элитам – это бессмысленный путь. Мы не должны решать никакие проблемы Лукашенко. Он сегодня это четко и ясно показал. Вы в эфире, слушаю вас. Слушаю вас, вы в эфире. Так, сейчас одну секунду. Вы в эфире, здрасте.
Алло, Александр, здравствуйте, деревенский парень.
69%, на всякий случай напоминаю вашу позицию.
Я выиграю этот спор. Александр, смотрите, они как, что посеешь, что и пожнешь. Давайте начнем с этого. Вот посеяли, и теперь это мы будем поедать. А не надо, нельзя было раньше заниматься вот тем, чем мы сейчас занимаемся. Не вмешиваемся.
То есть давайте построим машину времени, и в какой-нибудь 85-м году Горбачева сразу в тюрьму посадим, и все наладится. Правильно я понимаю?
Я не говорю про Горбачева в тюрьму.
Не, вы говорите, вот раньше, вот давеча, но ничего не давеча. Я это много раз слышу. Что делать сейчас?
Александр, а вот надо сейчас в данный момент, вот эти все моменты, которые мы упустили, чистого листа все заново начинать.
Конкретнее, Александр. Заново все, я понимаю.
Поменять в первую очередь тех виноватых людей. Я как-то тут на давеча, скажу по-моему, по-деревенскому, давеча, смотрел выступление президента. Он сказал, так, господа, мы обсуждали, 80% вы не выполнили тех задач, которые вы должны были. Мы когда работать начнем? О чем мы говорим, Александр?
Давайте чуть поконкретнее. Вы говорите, кого-то надо поменять, кто занимается Белоруссией. Кого? Посла поменять? Недавно поменяли. Кого еще?
Александр, ну я так сразу-то из бухты-барахты и не скажу, как бы это не моя
общая позиция, я понял. Поменять, что-то поменять, кого-то наказать. Ну, понятно. Михаил, здрасте.
Добрый вечер. Александр, аплодирую вам. Вы задели очень тонкие, правильные, катурные. Значит, поменять, тут говорят поменять. Ну, надо поменять народ. Народ ГДР, народ Польши поменять. Пробовали тогда.
Опять народ не тот, да, это известная история. Да,
поменяйте народ Белоруссии. Вот смотрите, речи, которые мы обсуждаем, никогда, батьки, допустим, они никогда в реальной политике, в подлинной, ничего не решали. Все эти разговоры, все эти лозунги ничего не решают. Решено, и главное сейчас, одно, он имеет возможность, создав такие условия выборов, насыпать себе голосов. Вот если он уверен...
Что давайте народ... я немного повышу ставки и скажу. Как вы считаете, в отношении России сегодня Лукашенко перешел красную черту, пусть невидимую, неощутимую, но очевидно, вот зашел дальше, вот, чем это, допустимо?
Вы же сегодня очень точно заметили. Вот, знаете, вот эти все поставить на место, прищучить, этого не надо делать, потому что это никогда ничего не даст. Дело не в этом. Дело в крупных стратегических пониманиях вообще процесса. Вот сижу я с очень умным белорусом. Это конкретный человек, это очень умный. Он не лезет никуда. Он говорит, вы понимаете, в чем дело? Мы, или батька, довели ситуацию до такой, что нам, вот и вы же, говорит, в России всегда говорите, надо Белоруссия, чтобы была с нами. Что это означает? Это означает, и иначе нельзя будет разрешить капиталу российскому с скупить все предприятия. И дальше он говорит, а любой разумный человек в Беларуси думает, а лучше ведь если немцы скупят или американцы, лучше, потому что это будет честнее, потому что нам больше
достанется. А они в очередь стоят? Вот я китайцев в очереди немцев не вижу.
Не-не-не, как только придет момент, это не значит скупка, это будет реальный приход экспансии, нормальной экспансии.
Михаил, такой, который... не соглашусь с вами, но позиция понятна, но она не выдерживает критики, хотя бы потому, что все вот эти обещалки, они раздавались в сторону еще одной страны. Я не вижу завода Siemens на Крещатике в Киеве. Я не вижу американского там крупного какого-то производителя или каких-то еще экономических гигантов на Украине. Их нет. Эти обещания, они остаются обещаниями. Дело в том, что наши инвестиции, инвестиции бизнеса, да, то, о чем, чем Лукашенко угрожает народу, что придут российские олигархи, все скупят и все пропадет. Это вопрос тоже такой, на самом деле, к обсуждению, плохо или это хорошо, да, инвестиции российского капитала. С точки зрения социалистической, конечно, отвратительно. Какие-то буржуи придут и белорусский народ ограбят, пустят по миру, как Грудинина, да, давеча упоминаемого. С точки зрения... экономической, экономических процессов очень большой вопрос, хорошо или это плохо. Но это фантастика, это не состоится. Так же, как не состоится, это в случае немецкого капитала, американского капитала. Там люди нормально умеют считать деньги и просчитывать риски. Китай действительно заходит, как вот сегодня кто-то уже написал из слушателей, Китай заходит везде с деньгами. Да? Он везет впереди себя тележку с деньгами. И с Африкой так. Но что, какие последствия для Африки? Когда там голод, потому что африканцы работают на африканской земле, выращивают африканский продукт, а у самих голод, да, потому что вот Китай. Вот, тем не менее, то, что Китай готов и инвестировать, и инвестирует уже, это понятно. Про то, что придет немецкий бизнес, это такая научная фантастика, даже не научная, что... обсуждать забавно. Тем не менее, мне непонятно. Мы готовы продать, но не России. Вот немцы в качестве... такого инвестора, назовем это так, выглядит привлекательно. Позиция понятна. Но давайте к следующему блоку зачитаем несколько сообщений и перейдем. От нас требует только бесплатно нефть и газ, пишет Наталья. Лукашенко просто дует всех подряд на протяжении своей власти. Ну что значит дует? Он предлагает условия, люди на эти условия соглашаются. То, что он предлагает их не в одно окно, а в несколько, это его позиция менеджерская, если угодно, политическая менеджерская. Белоруссия должна быть только с Россией. Это понятно на эмоциональном уровне. Думает ли Беларусь так? Вопрос. Нам надо сделать успешную экономику, чтобы наши соседи нам завидовали. Они завидуют. Поставьте мой процент Лукашенко в первом туре 83-424. Зафиксировал. Виталий Филе. Проблема людей, требующих жесточайших мер к Беларуси, к Лукашенко, в ностальгии по СССР, по жесткой советской дипломатии. Есть иллюзия, что нужно сделать как в свое время, пражскую весну, этакая реинкарнация операции «Дунай». Пригнать танки, местную элитку арестовать, вывести в Москву, и все будет путем. Но это путь не в будущее. Это решит сиюминутную проблему, но в долгую проблемы снова всплывут. И я согласен, что это методы... не актуальны, их невозможно сейчас. Это опять такая же фантастика. Владислав Эдуардович пишет: «Хватит брататься со всеми везде и всюду. СССР больше нет, теперь ничего личного, только бизнес». Тут кто-то написал из слушателей тоже, что если твой дом окружают волки, а ты бездействуешь, они тебя рано или поздно сожрут. Ну вот такой тоже баланс мнений. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте.
Хотел бы как-то прокомментировать как раз вот, извините, там двух последних звонивших деревенского парня.
Он сказал, что... Лучше свое мнение, давайте вот без... Да, от... бесконечно мнение, по кругу будем ходить.
Да, да, на основе этого. То есть, Владимир Владимирович часто отчитывает чиновников в онлайне, да, но у меня ощущение, что он с ними заранее это, естественно, обсуждает. Есть такое же чувство, может быть, Лукашенко договорился с нашим руководством так себя вести и после этого получить такое... Второй момент хотел быстро прокомментировать.
То есть, смотрите, я сейчас всех вас обвиню, скажу, что вы во всем виноваты, что прислали нам вооруженную банду, что вторая где-то тоже там ходит, там почти задержана. Я вот это все расскажу, но вы мне дайте, мне нужно, мне это для выборов. В американцев не поверят, в поляков не поверят, ну последний раз. А я за это вам что-нибудь потом, правильно? Да, Крым признаю.
Да, я думаю, что просто согласован на этом уровне. И, кстати, про Германию, вот звонивший тоже говорил, почитайте просто про Латвию, как Евросоюз пришел, и сахарный завод у них там классно инвестировал, купил и так далее. Ну, таких случаев множество.
Но вы привели один, давайте несколько хотя бы.
Слушайте, в Латвии есть несколько предприятий, куда Евросоюз зашел. Это,
особенно сельское хозяйство, мне вот нравится эта история, да, очень хорошая.
Да, ну то есть эти случаи как бы они присутствуют, да.
Только нет теперь сельского хозяйства, да, и продаются там совсем не местные продукты. Тоже, ну, успешный такой пример хороших инвестиций, да, неконкурентных. Я сейчас иронизирую, поскольку именно так уничтожили его.
Все верно, спасибо.
Все, спасибо, да. Так что вопрос нам зарубежных инвестиций тоже открытый. Так, ну давайте к следующему блоку, а то мы у нас будем так и вот эти планы по поводу Белоруссии. Давайте к вагнеровцам. Значит, что он сказал? Он сказал, что все, что говорили в России, это вранье, что это исключительно иностранное вмешательство, что они хотели устроить тот самый... Те самые действия, в которых он раньше обвинял, что ни в какой Стамбул они не собирались, билеты у них были просто так прикрытием, вот, и сказал, что все они дали показания. То есть история не закончилась, она будет развиваться. Захарова тоже прокомментировала, сказал, что Россия в обиду их не даст. В Минске об этом знают. Задержание россиян в Белоруссии — это спектакль. Вот. Что думаете? Поскольку, ну, уже все... На эту тему, наверное, не все, многие уже рассказали и про транзит, и даже называли страну, куда они летят, там, в Латинской Америке. И что не было оружия, что вот все уже сказано, но вот Лукашенко считает, что 33 человека приехали его лично шатать ситуацию и могли бы зашатать ее, если бы не своевременные действия подразделения АА и других силовиков. Давайте поэтому и по этой позиции кратенько поговорим и пойдем дальше. У нас буквально минута на это. Слушаю вас в эфире. Говорите.
Алло. Да, здравствуйте. Вот хотел сказать по поводу Лукашенко. Но мне кажется, здесь очень простая ситуация. То есть ему делали предложение, как все понимают. Он от него отказался. Я думаю, он бы мог вечно быть там президентом, условно говоря, там, Белоруссии, да, которая вошла в состав России, и сидел бы он там до конца своих дней.
Ну, как-то очень сложно. Про союзное государство вы не слышали? Я вот сегодня читал американскую прессу, такое ощущение, что там точно ни разу не сталкивались с этим. И не обсуждали, поскольку там такие сегодня были публикации, что Россия придумала новый Крым, уже там послезавтра... Она будет захватывать Беларусь. Это вот примерно там же сделали предложение. Предложение, оно публичное, это договоренность. И существует дорожная карта, она обсуждается, да, даже реализуется как-то. Но я думаю, что сейчас все станет на стоп. Буквально кратенько в эфире.
Здравствуйте, Александр. Вы знаете, а я вот не знаю почему, но...
Да я знаю почему. Мы все знаем почему. Говорите.
Да, доверяю я вот Александру Львовичу. Вы знаете, вот то, что... Может быть, это как бы звенья одной цепи, допустим, сейчас...
Нет, это все предположение, но мы с вами не первый раз общаемся, мне, в общем, контекст вашего высказывания понятно. Что бы ни было, Лукашенко у вас прав, потому что он похож на социалиста. Потому что он вроде похож на СССР. И даже если он завтра, ну, сделает нечто там невозможное, вы все равно его простите. Неважно, что он там с нашими базами сделает, о которых Вайс говорил, неважно. У вас, у него, ну, вечная невиновность. Он для вас практически святой. Ну, пусть для вас это так и остается, а мы все-таки как-то более реалистичнее поговорим. После выпуска новостей. Сейчас новости на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05 в Москве, 4 августа, вторник. Обсуждаем сегодня фултоновскую речь, как ее сравнили Александра Григорьевича Лукашенко, где он много рассказал о жизни в Беларуси, о ее будущем, о ее прошлом, ну и, конечно, о нашей с вами стране тоже много высказывался. До выпуска новостей мы начали обсуждать ту ситуацию, что он по-прежнему настаивает на своей версии бытия, которая привела к задержанию 33 россиян. Он отрицает все те данные, которые в России обсуждались по поводу того, что для них это был транзитный маршрут. Вот, кстати, белорус спрашивает, у нас слушатели с ником Беларусь, почему в Стамбул через Беларусь? Потому что Минск — это транспортный хаб, который не закрывался, и оттуда, даже когда прямые маршруты были все закрыты, можно было попасть практически куда угодно. И Стамбул не исключение. У нас только-только полетели самолеты, а у них билеты были, по-моему, на 27-е, да, если я правильно помню. Но они не полетели, там что-то у них поменялось. Собственно, поэтому они не реализовали свои билеты, но они собирались в Латинскую Америку, вот по последним данным. Ну, это тоже версия. Соответственно, давайте так немного поговорим об этом. Я несколько сейчас звонков приму и пойдем дальше. Там у нас еще о чем он сегодня говорил? О выборах, конечно, о своих оппонентах. О митингах он поговорил, о коронавирусе. Я, кстати говоря, сегодня на сайте, я вам напоминаю о том, что я все, что у нас из общения выпадает, поскольку все темы обсудить невозможно, я выбираю какую-то одну тему и пишу колонку на сайте радиостанции, вот выкладываю. Почитайте, я вот там про коронавирус написал свои мысли по поводу отношения Лукашенко к коронавирусу, вот по сегодняшней речи, посмотрите, если интересно. Но, тем не менее, давайте по российским гражданам задержанным. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр. Да. Дмитрий, Москва.
Здрасте.
Тезисно по нашим ребятам. Я считаю, наших ребят сдадут Украине. Наш МИД умоется. Лавронян выразит крайнюю озабоченность. И все об этом забудут.
То есть вы думаете, вот он их выдаст таки, да? Он пойдет до конца?
Да, он пойдет до конца. Ну а что ему терять? Он все-таки, как мне кажется, он перешел красную черту. Никаких четких договоренностей с Россией, там каких-то вот этих подковерных, хитрого плана Кремля, ничего этого нет. Причины, почему этого нет? Ну, не знаю, не полная компетентность людей, которые отвечали на этом направлении, в том числе за Беларусь.
То есть вы считаете, что делать ничего невозможно, только вот можно наблюдать за судьбой наших граждан?
В данной ситуации, ну, я не знаю, неравнодушные граждане пойдут там, я не знаю, к администрации президента, придет Росгвардия, их повяжет, там, наркотики.
Администрация какого, какого президента, расскажите?
Да хоть белорусского, хоть к белорусскому посольству, все равно разгонят, тихо. У нас запрещены все вопросы.
Хорошо, я понял позицию. А скажите, с точки зрения государства, что делать?
С точки зрения государства, бороться за своих людей до конца в любом случае,
как?
Чего бы это ни стоило.
Как?
Дипломатическими методами, не знаю, да вплоть до того, что, не знаю, выкрасть их на самолете из этой самой тюрьмы, пропилив потолок. Все что угодно, это наши граждане. Государство обязано защищать своих граждан, тем более на самом высоком уровне говорят, что наши люди ехали работать, и, по сути, они не, значит, они признают, ну, наше государство признает, что они не преступники. Делать нужно все, что угодно.
Я понял, позиция, да, вот в новостях пишут, что в Бейруте произошел взрыв в порту, и очень много погибших и раненых, по мнению здравоохранения этого государства. Телеканал Аль-Арабия сообщает о втором взрыве, что-то там происходит. Последим, посмотрим, может быть, возьмем в обсуждение, но пока вот тема у нас широкая. Что там происходит? В новости по радио озвучите подробнее. Я думаю, в следующем выпуске новостей Кирилл расскажет все, что известно на данный момент по поводу взрывов в Бейруте. Цыпкало, это незарегистрированный кандидат в президенты, написал письмо Владимиру Путину, в котором призвал осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику. Вот в СМИ это сейчас появилось. Он пишет Владимиру Путину и братьям-россиянам, просит не подставлять в очередной раз плечо Александра Лукашенко, но поддержать проведение свободных выборов в Беларуси, осудить политику. Наши народы объединяют общее культурно-историческое наследие, тесные родственные связи. Вот. вот тоже мнение. Ну, давайте еще по вопросу задержанных россиян и пойдем дальше. Слушаю вас в эфире. Алло.
Здравствуйте, Александр.
Алло, слушайте. Да, говорите, в эфире.
Ну как, просто объявить руководство Беларуси, что все оно будет арестовано, выборы будут не признаны действительными, и бежать им будет некуда, если они попытаются выдать Украине.
Ну, то есть, прям официально, по какому оно будет арестовано, то протоколу, по какому закону?
По нашему закону.
Не очень понимаю.
Сейчас прямо Следственный комитет должен возбудить уголовное дело за факт, значит, ареста.
Похищение, похищение тогда уж.
Похищение, да, вот точно, и выбивание показательств явно. Значит, раз они официально объявили о том, что те дали уже такие показания, это они объявили уже официально. Значит, точнее, сам Лукаш. Поэтому уж извините. И, конечно, согласиться с Цепкало, с его призывом.
Я понял позицию, но мне не кажется вероятной. Виталий Фили спрашивает, зачем отправлять охранников с оружием, каким-то камуфляжем, гражданскими рейсами? Не проще было бы организовать спецборд из России напрямую в Судан или куда-нибудь в Латинскую Америку? Спецбортам перелеты разрешены. Виталий, они не осуществляли государственную задачу, они не на службе. Это люди гражданские, такие же, как мы с вами, только с опытом определенным. И они по коммерческим своим надобностям, нанявшись вахтовиками, да, как я это назвал в одном из нашем выпуске общения, отправлялись вот выполнять по контракту работу. Государство не имеет никакого отношения к их передвижениям. И оружия у них не было никакого. Это ваши домыслы. Главный вопрос, который ставит белорусское общество перед Лукашенко, почему уровень жизни у нас ниже, чем у тех же прибалтийских республик? И Лукашенко избрал позицию, по мнению Андрея, да, что все так плохо, потому что мы дружили с Россией. Он говорит, изберите меня, я повернусь к Западу лицом и порвусь с Россией. Но у него единственный аргумент остался. Но я не так его понял, честно говоря. Не так его понял. Ну, давайте еще один звонок по этому вопросу и пойдем дальше. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Александр, добрый вечер.
Здрасте.
Сергей, Подмосковье. Ну, я тоже сейчас гражданин Российской Федерации. Там был раньше гражданином Беларуси. Ну, я не знаю, по поводу этих ребят, которых, вот, я считаю, незаконно, во-первых, арестовали. Он же не предъявляет, обвинение предъявил, а доказательств нет. Уже сколько времени прошло. Я вот и частенько смотрю 60 минут программу, выступают очень уважаемые люди, вот мною очень уважаемые. И почему-то вот они сначала резко высказывались, депутаты, а сейчас вот почему-то очень тихо. Ну, мне кажется, с Лукашенко вот тихо этот номер...
У меня есть соображение ума на этот счет, оно не является фактом. Я просто думаю, что они не хотят осложнять дополнительно ситуацию, давать аргументацию. Потому что Лукашенко, российские медиа анализируют очень тщательно. У него там целый отдел по этому вопросу, судя по действиям. И он скажет, посмотрите, депутат такой-то, сенатор такой-то, в прямом эфире такого-то канала сказали против нашей страны и меня лично вот это. А это значит, что завтра они сделают вот это, понимаете? Фактуру, чтобы не давать господину.
Абсолютно с вами согласен, но вчера обсуждалось, вот ждали, что же скажет Лукашенко, обращаясь к народу. Все надеялись, и я, если честно, глубоко был убежден, что он скажет, да, тут такая вот ситуация вышла, что мы не поняли, это не поняли, все нормально, нормализовалось. Но он
не за несколько дней до выборов.
И вот сейчас, я считаю, надо ему тоже сказать, что тогда предъявляй доказательства. А если они задержаны без доказательств, это незаконно. И какие-то, ну я не знаю, персональные тогда санкции против Лукашенко. Народ ни в коем случае трогать нельзя. Потому что народ... Да, многие, может, на Запад ориентированы, как вот слушатели высказывались. Но у меня очень много знакомых, они ориентированы на Россию. И если посмотреть, львиная доля белорусского народа, рабочих, работает почему-то в России больше, а не в Польше или в Прибалтике.
Я понял, спасибо.
В России у нас здесь им лучше,
я имею в виду, условия создают.
Но хочется же, как там, есть же светлая мечта, что вот Западом придет благосостояние. Спасибо за ваше мнение, за то, что вот за такую информацию, что есть люди, ориентированные на Россию, которые сюда едут работать. Таких действительно много. Хотя скажут, что и в Польшу много ездят работать. Я думаю, что стоит объявить телефонное голосование. Давно мы этого не делали. Попробуем, как это сейчас у нас с вами получится. Значит, три варианта вам предлагаю. Вопрос такой. Стоит ли реагировать на заявление Лукашенко? 134-21-35. Да, стоит, его нужно поставить на место. Это первый вариант ответа. 134-21-35. Поставить на место резко, там, со стороны МИДа, со стороны президента, со стороны, я не знаю, там, Пескова. Вот поставить на место, указать там нашу жесткую позицию, возможно, даже, как слушатель сказал, там, персональные санкции вести. 134-21-36. Нет, надо сейчас не высказываться, не помогать ему в избирательной кампании, сохранить паузу, по крайней мере, до окончания электоральных процедур выборов. 134-21-36. Не ставить на место, сейчас не высказываться. 134-21-37. Сделать ничего нельзя, сюда же. Это не наше дело, пусть сами разбираются. И этот же вариант, он все правильно делает для согласных с Лукашенко, вот тоже примерно схожие, на мой взгляд, позиции. 134-21-37, такой вариант. Значит, еще раз. Первый. Жестко поставить на место. Второй. На место пока, по крайней мере, не ставить. Никак не реагировать. Второй вариант ответа. И третий вариант ответа. Все он правильно делает. Все равно уже сделать ничего нельзя. Он там прав и так далее. Значит, первый вариант ответа. 134-21-35. Второй. 134-21-36. И третий. 134-21-37. Прошу голосовать. Посмотрим, как у нас сегодня сработает. У нас много сообщений. И в Телеграме, и в СМС. Зачитаю выборочно. Все невозможно зачитать. Есть и какие-то не связанные с этой темой. Да, вот Сергей спрашивает, когда прекратят штрафовать пассажиров за отсутствие масочного режима. Ну, завтра, может, обсудим. Николай задается вопросом, какие доказательства нужны только через 5 дней после ареста? С ним солидарен Владислав Эдуардович. Он обвиняет, говорит, это прямо диверсанты должны были раскачать ситуацию на Украине. Бегин пишет, доказательства подавай. А на Фургала где доказательства? Мебель пишет, у нас Сафронова судят. Не открывают адвокатам даже суть обвинения. А вы каких-то этих в Белоруссии мусолите. Ну, тоже такие разнонаправленные, скажем, комментарии. Чтобы закончить с темой, скажу свою позицию. Ситуация действительно отвратительная. Действительно, это, как сказал Захаров, я с ним полностью солидарен, такой выбранный спектакль. Ему нужна была фактура для того, чтобы найти врага извне, которого обвинить во всем плохом. Но это периодически происходит. На выборах кто-то обвиняет власть, кто-то обвиняет своего оппонента, кто-то обвиняет Госдеп. Да, это всегда нужен враг извне, на которого свалить все и сказать, что вот я сейчас приду, я сейчас все решу, только вы проголосуйте за меня. И мы переходим в нашу следующую тему. То, что он сказал по поводу выборов. Его позиция, в общем, достаточно понятная и четкая. Он считает, уверен, что его оппоненты на выборах хотят вернуться в лихие 90-е и прихватизировать белорусскую землю и госпредприятия. Президент призвал различать реальную политику, реальную оппозицию и фанерных марионеток. Я вот цитату вам приведу. «Нельзя возглавлять страну, появившись из ниоткуда. Мы хорошо знаем те фабрики, с конвейера которых сходят такие кандидаты. Появляются, обманывают, провоцируют, подставляют людей, а потом списываются в тираж своими же хозяевами. Внимание! Несчастные девчонки не понимают, о чем говорят и что делают». Это очевидно про Тихановскую. «Но мы видим, кто за ними стоит. Мы предпринимаем ряд серьезных шагов по противодействию этой угрозе». Ну, звучит так серьезно. «Мы не собираемся красть никакие голоса. Надо уберечь молодых людей от пагубных поступков», сказал он, имея в виду акции протеста. И еще он там такую интересную вещь сказал, что если что, до Владивостока станет жарко. Мебель спрашивает, какие лихие 90-е? Он же с 93-го года президент. Он что, у Путина украл методичку? Вы знаете, очень много созвучий. И про коронавирус, да, практически. Это вот очень много, прям как будто переписано. Да? На нас решили отработать цветные революции. Лично своими руками на своей груди выкормил многих политиков. Предательство — страшный грех, сегодня он говорил. Из его речи, мне кажется, вот последовало, что всякий, кто с ним пытается конкурировать на выборах, это предатель, которого он вскормил, да. Вот. Хотя вот тут же он про девочку говорит, за которой стоят, ну, некие кукловоды, да, он это слово тоже он упоминал. Виталий задается справедливым вопросом, а кто же за спинами тех девчонок? Это вот те задержанные граждане России, видимо. Я думаю, что он точно указывает, что за ними стоим мы. Поскольку про Бабарика и про вот Цыпкало он почти однозначно говорил, что это все понятно, кто стоит. Да вообще за всем плохим в Беларуси стоим мы, за всем хорошим Европа. Ну еще вот Китай сейчас за все хорошее, но это уже, видимо, будущее. Вот он встал. А, позиция сложная, но вы знаете, я вот частенько изучаю предвыборные программы разных кандидатов и на прошедших выборах, и на будущих. Да, вот сейчас ковыряюсь с кандидатами на 13 сентября на выборах, которые у нас на главы регионов номинируются. И вы знаете, вот ни один в мире не найден мной ни один кандидат за всю историю электоральных процессов, которые мне попались в обозрение, возможно, такие есть, может, вы таких знаете, мне подскажете, кто бы выполнил свои предвыборные обещания. Они наполнены романтическими такими фантазиями, ну, где-то на 80%, где-то на 20%, где-то на 5%, но на 100%, даже на 90% ни у кого не получилось. Кому история помешала, кому экономика, кому госдеп, кому, наоборот, Россия, да? Но у всех какие-то сложности. Я думаю, что здесь то же самое. Так вот, по поводу митингов, выборов, тех самых девочек и кукловодов, которые за ними стоят. Давайте, я хочу послушать ваше мнение. Пока напомню, что у нас идет голосование. Три варианта ответа. Звонков, кстати говоря, сегодня много. Я некоторое время голосование через телефон не делал, потому что неохотно люди звонили. Но, видимо, тема резонансная. Я сказал, что по резонансным буду это делать. Итак, три варианта ответа на вопрос, стоит ли нам реагировать на заявление Лукашенко. 134-21-35. Конечно, нужно его поставить на место. 134-21-35. Нет, реагировать не нужно. Нужно держать паузу, дождаться, по крайней мере, как вот один из слушателей написал, окончания этой предвыборной горячки, а потом уже рационально делать выводы и делать действия. 134-21-36. Реагировать сейчас не нужно. И третий вариант ответа. Тут несколько я объединил. И Лукашенко прав. И сделать ничего нельзя. И те, кто занимается Белоруссией, уже все провалили и ничего не способны сделать. И нечего нам лезть к Белоруссии. Это не наше дело. Вот все эти варианты. А это 134-21-37. Прошу голосовать. Деревенский парень спрашивает, в чем права Захарова? Вы знаете, вот по поводу прагматической позиции, она, конечно, иронично, видимо, высказалась, но я с этим согласен, да, вот нам какими-то романтическими воззрениями о дружбе бесконечной, о том, что, ну, наша задача, там, удержать Белоруссию рядом с нами, это все эмоциональное, да, нам нужно прагматически рассуждать и делать прагматические рациональные выводы и решения такие же. Какими бы неприятными они ни казались бы. Возможно, они должны быть жесткими, возможно, мягкими. Но свою позицию я сказал, нам надо перестать цацкаться с элитами. Будь то элиты финансовые, будь то элиты политические. С политическими в первую очередь. Ставка на элиту проиграла в случае Януковича, проиграет и здесь. Мое мнение, хочу послушать ваше. Вы в эфире. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, мое мнение, что, ну, есть вещи, которые нужно ставить на место. Если бы он только говорил, да, вот даже сегодняшняя речь, ну, говорит и ладно. Но тут же уже и действия были. Вот этих 33 человека, это уже действия. То есть это просто вот так пропускать, это нельзя. Вот. Ну, на мой взгляд, мы ни одной бы стране, это и, ну, может быть, кроме азиатских, это и не простили бы. А Беларуси так практически реакция очень, на мой взгляд, ну, маленькая. И, на мой взгляд, нужен прагматичный подход. Я не вижу ничего страшного, если нам придется, да, в какой-то степени с Западом соревноваться за Белоруссию. Именно вот экономически. Все равно Беларусь от нас сильнее зависит, чем от Запада.
Но смотрите, вот. Как вы это видите? Это что, инвестиция? Или это работа с обществом, какие-то культурные, совместные, образовательные, какие угодно программы? Методы-то какие? Или открытие 50 НКО, за которыми Лукашенко будет гоняться по всей Беларуси, чтобы их там расследовать, ну, их деятельность? Как? Запад вот действует именно так.
Все, что вы сказали, это нужно делать. Но кроме того, я не вижу ничего страшного, если будет президент, который будет смотреть и в нашу сторону, и на Запад.
Он вот, уже есть. Вещи, ну, он не будет, он уже есть.
Ну, он есть, но он при этом еще над нами, мягко говоря, выкрутасничает. Вот, то есть будет какой-то президент, да, который туда и сюда будет, но без вот этих вот выкрутасов, скажем так.
Ну, идеального же нет. Нам же вот, ну, у нас выбор какой. Мы будем работать с тем, который будет.
От
любым.
От которых они зависят от нас. Тот же газ, нефть, еще какие-то. Наш рынок для их сельхозпродукции. Кому ее? Вот. Все равно вот эти экономика прежде всего должна связывать. Вот. И человек, даже который захочет на Запад пойти, он все равно не сможет резко...
Ну, смотрите, у нас же есть там планы по поводу союзного государства, по поводу всех этих историй, дорожные карты, экономическая там налоговая и прочая интеграция. Все же это звучало.
Ну, это все было уже лет 25. Вот как Лукашенко еще с Ельцином, по-моему, все это было... Но это ни во что не выливается.
Ну, смотрите, в 2017 году Медведев ему ультимативно сказал. Недавно Мишустин ездил, что-то они там обсуждали, к чему-то пришли. Вот буквально там 2 недели назад это было.
Ну, я вам уже говорю, они 25 лет, кто-то туда ездит, кто-то что-то обсуждает, там жмут руки. У нас вообще-то была уже валюта быть, наверное, в 2000-х годах, они говорят. Но, по-моему, не по вопросу мы не продвинулись.
То есть, ваша позиция, время прагматических, таких холодным разумом, жестких, возможно, решений.
Я не вижу, и еще одно, что я не вижу ничего страшного, если будет другой президент. Мы просто боимся. Да, он будет даже...
Да мы не боимся, мы же в этом не участвуем никак. Ладно, спасибо за ваше мнение. Так, Николай пишет, правильно еще Черчилль говорил, что хороший политик — это тот, который на выборах дает кучу несбыточных обещаний, а потом умеет найти причины, почему не смог их выполнить. Вы в эфире, слушаю ваше мнение.
Александр, добрый вечер.
Сам радиоприемник, сам. Пожалуйста, потише, Сам Саныч, сделайте. Спасибо.
Вот, надал кнопочку на руле, да. Вот. Ну, знаете, ну, мое мнение крайне пессимистическое по поводу развития событий с Беларусью. Я еще 2 года назад тоже вот в эфире сказал, что это будет вторая Украина. То есть с тем театром экономического абсурда, который происходит в отношениях, в экономических, да, и Украины с Россией, и Белоруссии с Россией. То есть, ну, вот я поясню коротко, да, у нас сейчас, ну, с Украиной плохо, да, тем не менее, нефть, газ и самое главное, уран туда поставляется. То есть половина энергетики украинской работает за наш счет. С Белоруссией такая же точно история. Понимаете, когда первый звонок прозвенел, когда нам отказали там размещение базы. Я-то сразу сказал, все, ребята, значит, будет то же самое. Сейчас Лукашенко, естественно, век его заканчивается. Придет человек, который повернется целиком в сторону Запада, и начнется там совершенно другая песня, совершенно другая музыка. То есть проспали мы коммунизм, то есть надо было раньше чесаться, раньше надо было...
То есть сделать ничего нельзя, ваша позиция?
Да. Ну, смотрите, пока еще, наверное, можно, поэтому пока и послали, наверное, туда, так сказать, этих самых ребят. Понимаете, они, наверное, ну, то есть, по-любому надо менять на какого-то человека.
Меня не понял, надо менять. Продолжим после выпуска новостей, и оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 4 августа, вторник. Сегодня у нас с вами одна тема в программе «Отбой». Это выступление Александра Григорьевича Лукашенко с ежегодным посланием к законодателям, прошу прощения, и нации. Различные аспекты того, что он там наговорил, мы с вами обсуждаем, думаем, что с этим делать. Напомню, у нас идет голосование. Голосование по вопросу, нужно ли как-то реагировать. несколько вариантов ответов. Значит, первый вариант. Да, безусловно, нужно его поставить на место. В том числе там обсуждался вопрос персональных санкций даже против него. 134-21-35. Это да, поставить на место. Второй вариант. Нет, сейчас ничего не нужно делать, никак реагировать. По крайней мере, пока не пройдет, как выразился слушатель, вот эта предвыборная горячка. Не вмешиваться сейчас, не делать, не отвечать, не ставить на место. 134-21-36. И третий вариант ответа, я его объединил, тут несколько, ну, начиная от Лукашенко все правильно делает, он молодец, а мы там посылаем к нему каких-то граждан России, которых он задерживает и с ними борется. Сделать уже ничего нельзя, те, кто мог сделать, все уже провалили давно. В общем, такой третий вариант ответа. 134-21-37. Прошу голосовать. Голосов приличное количество. Потом буду подводить итоги. И вот смотрите, тоже вот мнение такое. Дансерман пишет. Успокойтесь. Позиции молодежи России не нужна никому. Вся молодежь Белоруссии смотрит в Европу. Беларусь — политический кусок земли. И я, ну, наверное, понимаю, что человек хочет сказать, что Россия не нужна никому, но это не объясняет большое количество белорусской молодежи, которая работает здесь. Люди, которые переезжают, в том числе и получают гражданство, вот они нам звонят прямо в эфир. И, ну, это, мягко говоря, не так. Потом смотрит в Европу, она смотрит, чтобы уехать. Что для страны-то это значит, для политического куска земли? Как вообще видится, в каких категориях то движение на Запад? Что это? На Запад продавать свои продукты? Так они в Польше дешевле. Какая ценность-то возникает? Ну, кроме действительно такого места под базы, если уж совсем так повышать ставки, да, под базы НАТО. Да больше я не вижу никакого. Поэтому то, что куда смотрит молодежь, понятно, куда она смотрит, понятно почему. Вопрос, чем это кончится, что эта молодежь может сделать, кроме того, как уехать. В соседней стране там тоже молодежь смотрела, и экономически к чему это привело. Обсуждаем с вами, вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр, это мастер.
Здрасте, мастер.
Ну, мое, например, мнение, конечно же, мы реально ничего сделать не можем. Потому что в действительности Лукашенко победит на выборах.
Ваш процент какой?
73.
Самый популярный, вот по тому документу, который я за вами записываю, за всеми. Самый популярный 73.
Ну, мы сговорились, наверное. Я думаю, что он выиграет абсолютно объективно, потому что других кандидатов реально-то у него и нету. Это раз, а дальше...
Алло, перезвоните что-то со связи. Ну, в общем, он выиграет, а другого нету. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр.
Здрасте. Ну, для начала... Радиоприемник потише сразу сделайте.
Да, я убрал.
Спасибо.
Для начала ЧВК, конечно, это не государственная структура, она не подчиняется Министерству обороны, ни министру, никому даже, ни президенту. Понимаете, в чем дело?
Понимаю.
И тут дело очень сложное. И другое, то, что батька видит, мечется. Почему он мечется? Потому что мы не суверенное государство. У нас управление внешнее, это раз. Мы нигде ничего не решаем. Нигде. Мы проиграли все. У нас уже враги, уже и Абхазия уже враг. Уже не знаю, кто. Это уже... какой-то ужас, я не понимаю, к чему мы идем. А если еще и Белоруссия так будет? Вы понимаете, что Белоруссия будет, если мы его кинем?
А вы что значит мы его кинем? Я не понимаю. То есть я вот эмоцию вашу понимаю,
нет,
а в сути не понимаю. Что значит нет, мы его кинем? Что значит Лукашенко мечется?
Он Запад боится страшно, он хочет России. А мы что делаем? Зачем эти ЧВК там нужны? Что они там делали? А могут объяснить хотя бы?
Вы свою позицию можете изложить связно, в два слова, хотя бы в два тезиса?
В два слова я скажу, что батька Лукашенко прав. ЧВК — это иностранные наемники, это бандиты. Понимаете, все? Они подчиняются только хозяину. Вот и все. Вот тут
какому хозяину-то? Да? Что вы несете, господи, извините. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, да?
Да, так точно. Вы в эфире, говорите.
Да. Хотел высказать такое вот непопулярное мнение по Белоруссии. Вот все-таки население маленькое, да, там, по-моему, около 5 миллионов человек.
9.
Но все равно это не Украина далеко, да, там 60 миллионов там вот, в Украине. Ну, то есть просто Запад заберет Белоруссию себе, как сделалось с прибалтийскими странами, и все нормально будет, и молодежь также будет уезжать и сделает вторую Польшу из нее.
Ну, доклад ООН про депопуляцию слышали в Прибалтике, нет?
Чуть-чуть.
Но там люди уехали.
Уехали, да, но живут хорошо, неплохо, никто не жалуется.
Ну, это вам так кажется, это какая-то странная точка зрения. Как реагировать? Очень просто реагировать. Меняться самим, чтобы от нас никто не шарахался, как смертоносной заразы. Это считает Николай. От нас, ну, особо не шарахаются, честно говоря. Тоже такое мнение, да? У нас своих проблем хватает, действительно. И то, что страны вокруг нас, да, их пытается кто-то втянуть в свою орбиту, да, тоже понятно. Тоже понятно, зачем. И опыт-то не очень успешный у тех, кто... Так, выражаясь громко по-социалистически, купился на эти подачки. Да? Ну, политика — сложный процесс. Да? Америку, например, беспокоит, почему Латинская Америка у нас оружие больше покупает. Как они и проспали, там тоже была целая на эту тему песня. Виталий Филипп подводит такой итог. Говорит, позиция в двух словах. Во всем виноваты масоны, рептилоиды и сионисты. Ну, тоже... позиция. Ну, он шутит, конечно. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите, Алло. Говорите.
Да, добрый вечер, меня Константин зовут. Ну, в общем-то, очень такие двоякие впечатления от того, что сейчас происходит в отношении Белоруссии, потому что, ну, из всех стран СНГ это оставался единственный наш более-менее союзник при всех странностях этого союза и странностях поведения Лукашенко. И, в общем-то, это уже не первый случай, когда перед выборами происходят какие-то вещи с нашей стороны, с российской, скажем. Сейчас это вот вагнеровцы, а когда-то, несколько лет назад, когда отлавливали там в аэропорту Хакамаду и еще живого тогда Немцова с целой сумкой долларов, и совершенно понятно, что это были не их личные деньги, и везли их они далеко не Лукашенко. То есть вот какая-то двойственность, и как бы в результате этой двойственности мы не получили базу НАТО у границ Смоленска.
Ну, смотрите, в СНГ еще, если мне память не изменяет, Армения есть, например, да? Вы говорите, что никого не осталось.
Но сейчас после гражданина Пашиняна нам не очень-то сторонник и не очень-то союзник. Она понимает, что как бы с Россией ей надо дружить, но это вынужденная дружба, чтобы не потерять Нагорный Карабах.
У меня вопрос такой. Вы считаете, что нам за уши надо в дружбу всех тащить?
А Белоруссию, да. Учитывая то, что там народу живет в 3 раза меньше, чем в Москве и Московской области, ну, как-нибудь мы бы ее подсодержали. Естественно, при том, что, ну, надо было бы все-таки отстраивать еще какую-то мягкую силу, чтобы белорусская молодежь действительно ориентировалась на Россию, а не...
Что...
Есть такое впечатление, что не доработали.
Ну, ошибок много. Да, ошибок много, хотя в оправдании можно сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает, но моя позиция, я ее излагал неоднократно сегодня, что надо с обществом в первую очередь работать. С обществом, с культурой, с молодежью, с образованием, да, а не с элитами. Мы традиционно, да, ставку на элиту сделаем. Вот победит на выборах нормальный, нас устраивающий, мы с ним будем договариваться. Может быть, все-таки последовать опыту более опытных товарищей в этом деле, действовать как они. Хотя вопрос открытый, он тоже решения такого простого не имеет. У нас и своих... проблем много, которые нужно моментально, да, приниматься, решать. Вот, но хочется как бы за все рукоятки схватиться. Что вцепились в базы НАТО у границ? Норвегия — член НАТО, тут нет никаких проблем. Ну, для вас, может быть, и нет, а вот в большом стратегическом смысле летающих смертоносных железок, которые ракетами называются, есть очень даже какой. Мастер дополняет, звонок сорвался, он говорит, не удалось выразить мысль, а если начать политически троллить? Ну, хотите вы на Запад, в Евросоюз, давайте договариваться о выходе из совместного, союзного государства. Тоже позиция, но мне кажется, не время сейчас, да не время сейчас ни для серьезных, ни для шуточных разговоров. Почему я тоже свою позицию излагал? Напомню, у нас опрос идет, буду скоро подводить итоги. Как нужно реагировать на сегодняшнее заявление Александра Григорьевича Лукашенко? 134-21-35, нужно жестко его поставить на место, вот прям жестко. Высказаться, там, возможно, да, была версия, там, ввести персональные санкции, как-то еще затроллить его насмерть в телеграм-каналах, которые он так любит, да. 134-21-35. Жестко поставить на место. 134-21-36. Второй вариант ответа. Не реагировать никак, но по дипломатическим каналам требовать освобождения наших граждан или требовать обстоятельств их задержания, доказательств, в общем, реагировать по таким дипломатическим протоколам, не высказывая никакого мнения там, до выборов, да, в ближайшее время по поводу того, что он сказал. А я напомню, что он достаточно серьезно поменял, такую, обнажил риторику в отношении нас, мы теперь для него недружелюбная такая держава. Значит, не реагировать 134-21-36. Третий вариант ответа, он объединяет несколько. Лукашенко во всем прав, сделать ничего уже нельзя, мы все уже проспали, все провалили, и вот такой вариант ответа, это 134-21-36. Продолжаем голосовать, ближе к концу подведу итоги. В Белоруссии огромное предприятие, только система управления из СССР, к сожалению, может им с китайцами легче договариваться. Я вот вспоминаю, там про калий была история много лет назад, но, видимо, есть ключи. Есть ключи к договоренностям, поскольку Китай реализует несколько крупных инвестиционных проектов с разной интенсивностью, с разными сроками. Там и технопарк «Великий камень», так называемый, до 2030 года должен быть построен с заводами, пароходами, такой большой жильем, торгово-развлекательными комплексами. Есть и завод за 330 миллионов долларов, половина — это китайский кредит под гарантии белорусского правительства. Линии электропередач по китайскому кредиту. Лукашенко говорил про дорогие кредиты, вот не просто так. Ну, есть там жилой комплекс, гостиница «Пекин», ну, вот ряд таких моментов. И, в общем, вкладывает Китай деньги, точнее, пытается, да, насколько получится это эффективно, пока непонятно, но вот по заявлению китайского посла он, мягко говоря, речью удовлетворен. Давайте с вами обсудим, в эфире, слушаю вас.
Александр, добрый день, Роман, Москва. Ну вот многие до этого звонили, критиковали, говорили, что плохо работают, но здесь уже еще существует проблема в том, что Лукашенко на протяжении всего своего правления защищал пророссийские силы. Я просто общался...
Зачищал, вы имеете в виду, или защищал?
Зачищал.
Зачищал, да, правильно.
Да, я просто общался с дипломатами, которые работали вот в Минске в 10-12 год. Там, в общем-то, принцип такой, что там даже клуб любителей поэзии Пушкина нельзя было, в общем-то, организовать. И там журналисты, которые писали хорошо про Россию, быстренько теряли работу. То есть Лукашенко из себя строил единственного прорусского. Поэтому вот, когда вот говорят с критикой, что вот мы не дорабатывали, вот мы плохо работали, а там народ просто боялся, в общем-то, как сказать, даже какие-то общественные деятели открыто выступать там за продвижение Союза России и Белоруссии. Потому что там журналистов, которых он посадил, которые были прорусские, там исчисляются десятками, общественные деятели десятками. Там НКО российское открыть невозможно. Вот вы, допустим, решите, попробуйте поехать туда, устроить там какую-нибудь встречу со слушателями, вам даже в красном уголке ЖЭКа не удастся помещение снять.
Ну, скажите, как вы считаете, что делать на этом направлении и делать ли?
Ну, вот здесь вопрос, конечно, вот в этом плане очень тяжелый, потому что... как сказать, нам это досталось уже в наследство, поэтому делать надо было, я не знаю, или лет 15 назад что-то пытаться делать, а там, скажем так...
Лет 15 назад по стандартным протоколам мы задабривали Лукашенко различными соглашениями, да, которые ему приятны, но работали с элитами, так же, как с Януковичем. Вопрос, что делать сейчас и делать ли?
А сейчас, мне кажется, есть, скажем так, наверное, непопулярный вариант. Это на данный момент ничего не делать, смотреть, как будет развиваться ситуация. А если там будет попытка Евромайдана, то тогда, соответственно, уже принимать участие, чтобы его перебивать в российский Майдан.
Понял позицию, но тоже мне кажется, что Майдан, это слово, кстати, сам Александр Лукашенко любит, Майдан может быть там в том классическом понимании, которое мы вкладываем при внешнем воздействии. Внешнего воздействия я там, честно говоря, не вижу. Может быть, я плохо смотрю. 790 пишет, что надо туда сильного посла послать. Например, Небензю. Но там был сильный посол. Они еле оттуда выжили. Я имею в виду Бабича. Ну, наверное, подведу сейчас итоги нашего голосования, потому что потом, боюсь, не успеть в пылу наших дискуссий. Спасибо всем, кто позвонил, оставил свое мнение. Итоги следующие. Значит, жестко поставить на место предлагает его 29% из проголосовавших радиослушателей нашей станции. 35% говорит, что сейчас не надо реагировать. Возможно, позже, но, по крайней мере, конца выборов точно нужно дождаться. И 37% считает, что Лукашенко либо прав, либо сделать уже ничего нельзя, либо мы все уже проспали, проиграли. В общем, такая позиция. Вот она победила в нашем таком голосовании, которое часто нам показывает разные забавные, на мой взгляд, результаты. Продолжаем обсуждение. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Александр Вайс. На самом деле, я думаю, ситуация с вагнеровцами не разрешится, в любом случае, до выборов. Но я думаю, господин Путин должен лично позвонить, соблаговолить позвонить господину Лукашенко и договориться о создании непосредственно полномочной миссии не только на дипломатическом уровне, но и включить в комиссию непосредственно тех лиц, которые отвечают за данных людей, которые находятся сейчас, как сказал Путин в одном из своих комментариев, не просто как задержанные, а находятся под стражей. Вот. По поводу того, что Белоруссия скатывается по украинскому сценарию, вы мне не дали договорить, краткая справочка, что не первый год уже непосредственно в районах, где наиболее сильны российские настроения, пророссийские настроения, под Витебском, под Гомелем и под Могилевым, тренируются в лесах, на базах, это благодаря белорусским репортерам, которые везде пролезут, как Евгений Поддубный, тренируются на базах неизвестные молодчики в камуфлированной форме, и инструктора, и непосредственно те, кто их тренирует, имеют ярко выраженные прибалтийские и польские акценты, в том числе и экипировка, которая соответствует данным вооруженным силам. Вот, по поводу того, что Лукашенко просто сейчас, видимо, так зарделся, что уверен в незыблемости своего трона и своей власти, что вполне очевидно. На самом деле все говорят о том, что молодежь смотрит на Запад. Недавно был проведен, хоть и не репрезентативный опрос по всей Белоруссии уполномоченных лиц из российского МГИМО. 87%, конечно, белорусов за добрососедские и нейтральные отношения с Россией в том плане, что опять эйфория того, что Белоруссия может оставаться, как это обещали после распада Союза, нейтральной как будто страной. Нет такой страны, которая бы ни от кого не зависела, тем более Беларусь окружена не только недругами, но и откровенными заклятыми друзьями. Вот. И остальная категория лиц гораздо меньше, к сожалению, за партнерские и тем более союзные отношения, в том числе и среди молодежи. Поэтому тут надо констатировать, что действительно, как предыдущий слушатель говорил о том, что там дерусификация происходит, может, даже не с позиции Лукашенко, но тем не менее обрабатываются и те министры, которые ездят постоянно в загранкомандировки. Что-то было на переговорах с Помпео в феврале месяце за закрытыми дверями, мы тоже не можем предполагать, даже потому что то, что обещал Помпео и на что соглашался господин Лукашенко, к чему это привело, мы все время упоминаем Януковича, это вполне известно. И поэтому в любом случае сценарий весьма прагматичен и не в пользу, я думаю, России.
Я понял вашу позицию. Спасибо вам за нее. Сергей пишет. Раньше я неплохо к нему относился, но сейчас он показал себя во всей красе. Он нам не друг, это точно. В политике друзей не бывает. Бывают временные союзники. Вот, видимо, сейчас эти самые союзнические отношения подходят к своему завершению. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Светлана, Москва. Ну, по поводу, как бы, что надо было делать, я бы сказал, что ничего делать не надо, потому что то, что надо было делать раньше. Но, в принципе, единственный, по-моему...
То есть дальше такой... жить мы не собираемся. Вот надо было раньше, все,
нет,
сейчас
не
уже...
Нет, нет, дальше я просто, как бы, в текущей операционной ситуации, как бы, никаких комментариев, потому что они могут, как обычно, оказаться неуклюжими, какими-то неправильными, не надо делать. А, в принципе, единственное, что нас может связать между собой, чтобы со временем молодежь смотрела больше в сторону России, это прямые инвестиции. Как бы не считать там копейки, а именно, ну, например, атомную станцию построили, но нужно делать СП везде, чтобы, как бы, была наша доля. Потому что свои текущие предприятия, они не отдадут...
А как вы себе это видите, мне интересно? Лукашенко действительно никаких инвестиций таких не допустит, никаких СП. Он же тоже, ну, не дурак совсем, он понимает политический смысл. Вон слушатель говорил про российские НКО и возможность их открытия. Как вы себе это представляете?
Ну, как бы объяснять? Во-первых, как бы, конечно, те предприятия, которые у него есть на территории, он уже их отдавать и делить не собирается, там, никакой из текущего бизнеса. Ему нужны какие-то более интересные технологические вещи. Значит, надо именно и в открытую, как-то не так, что мы придем, как бы сейчас здесь делаем, но в открытую предлагать везде какую-то дорожную карту, как развивать сектора этой экономики его. Хотя, конечно, у нас...
Какие? Какие?
Ну, точно так же IT мы можем с ними сотрудничать, также вот атомная энергетика, какой-то там конкретно увязать, как, конечно, переработку...
Переработку картофеля. Ну, я понял позицию, но это сложно. Это сложно, и нам бы свою промышленность-то поднимать, а не в Беларусь инвестировать в надежде на то, что Лукашенко образумится. Или там молодежь перестанет смотреть в Европу. Молодежь всегда будет куда-то смотреть, но она взрослеет. Это и... Минус для молодежи, но плюсы для рационального понимания ситуации. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, Григорий.
Да, говорите.
Да, но я в многом, конечно, он не прав, Лукашенко, но он правильно сказал, что олигархов российских он все не пустит, иначе они как бы уничтожат заводы, фабрики, сельское хозяйство угробят практически, как в России, да.
Выключить радиоприемник.
Паска собрался массы Белас себе уже забирать там. Уже планы имеются по уничтожению.
То есть пусть это лучше уничтожит Лукашенко. Ваша позиция тоже мне понятна. Тем не менее, тема емкая, и она будет в развитии все ближайшие дни до воскресенья, и будет и после воскресенья. И, конечно, результаты выборов мы с вами тоже обсудим. Я вот с наших постоянных слушателей собираю эти самые проценты. Нет ни одного, кто считает, что возможны иные результаты, чем победа Александра Григорьевича Лукашенко, кстати говоря. Вот Беларусь пишет, если бы у нас было бы хуже, чем сейчас, то тогда надо было говорить о другом. А вот тогда действительно хуже, а может быть и лучше. Главное быть с Россией рядом. Не очень я понял, что вы хотите сказать, но, наверное... Вы имеете в виду, что надо все равно быть с Россией, даже если будет хуже. Я так понял. Будем следить за этой темой. Кстати говоря, хочу сказать заранее, что 10 числа, в день после выборов, меня в эфире не будет по ряду обстоятельств. Мы с вами все эти наши проценты обсудим 11 августа, когда уже, что называется, осядет такая первая там пыль, первая пена, и попробуем спокойно обсудить итоги всех событий, связанных с выборами. Я думаю, что событий будет много еще. Они будут происходить практически ежедневно, и динамика их будет колоссальная. Так что мы еще до выборов неоднократно с вами это обсудим. Григорий СПБ считает, что никакой второй тур не обсуждается. На этом, наверное... Будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Спасибо всем, кто позвонил, кто поделился мнением. Тема действительно непростая. Вот многие считают, что все уже сделать ничего нельзя, или считают, что Лукашенко прав в своей ситуации. Я так не считаю. И вот Сергей добавляет, что в Бейруте взорвалась не пиротехника, по мнению министра. Но это сейчас вы послушаете в новостях, которые прямо сейчас в эфире радиостанции. Мы с вами продолжим завтра. Ну и слушайте радио.